Новостями часа вас познакомила Александра Финкельштейн. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый вечер. Главные темы этого часа нашей программы. Оппозиция готовит марш несогласных в Самаре. Власти отвечают обысками и арестами. Интервью с известным британским специалистом по российской и советской истории. Выставка Зинаиды Серебряковой в Москве. Другие темы, обзор американской прессы и наши постоянные рубрики. Все это в этом часе информационной программы «Время свободы». Итак, переходим к первой из политических тем этого часа. Самара внезапно стала местом противостояния российских властей и оппозиции. Оппозиционеры из движения «Другая Россия» готовят марш несогласных, приуроченный к саммиту ЕС-Россия, который пройдет здесь 18 мая. Власти отвечают репрессиями, иначе то, что здесь происходит, сейчас назвать сложным. Сегодня стало известно, что в самарской редакции «Новой газеты» проведен обыск и изъяты компьютеры. Журналисты считают, что эти действия напрямую связаны с маршем несогласных. А накануне самарские милиционеры задержали корреспондента газеты «Коммерсант» и съемочную группу телекомпании РЕН-ТВ, которые собирали материал об акции оппозиционеров. В результате российские правозащитники отправляют в Самару своего юриста, который сможет помочь задержанным активистам «Другой России». Об этом сегодня заявила руководитель московской хельсинской группы Людмила Алексеева. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
В Самару от имени правозащитной организации «Московская хельсинская группа» собирается выехать юрист. В его планах как можно быстрее разобраться в сложившейся там ситуации и по возможности оказать юридическую помощь четырем задержанным организаторам марша несогласных, говорит руководитель Московской хельсинской группы Людмила Алексеева.
Там организаторами этого марша и подателями заявки о нем были 5 человек. Из них сейчас на свободе один остался. Одного посадили под домашний арест. Двое других задержаны, арестованы, мы не знаем, потому что просто неизвестно, где они. Еще один, Дмитрий Крещанин, его забрали в армию и уже отправили в армию. Вот так что с четырьмя организаторами этого марша расправились. Репрессии против всех этих молодых ребят совершенно незаконные. Первое, чем мы займемся, это выяснять их судьбы.
Милиция в Самаре накануне марша и саммита России-ЕС, который пройдет 18 мая, заинтересовалась не только организаторами акции оппозиции. Сегодня стало известно, что в помещении редакции «Новой газеты» в Самаре сотрудники ГУВД провели обыск. Изъято несколько редакционных компьютеров. По словам милиции, основанием для изъятия стала информация о том, что журналисты использовали нелицензионное программное обеспечение. Обыски прошли также во всех местных типографиях. В них искали агитационные материалы к маршу несогласных. По мнению заместителя главного редактора «Новой газеты» Виталия Ярошевского, действия самарской милиции напрямую связаны с предстоящей акцией оппозиции. Как и правозащитники, московская редакция намерена в самое ближайшее время отправить Самару своих адвокатов.
Я связываю прежде всего с проведением марша несогласных, ну а поскольку саммит ЕС должен пройти благостно, на общедемократическом фоне в России, то естественно власть пытается купировать какие-то последние источники альтернативной информации. Поскольку «Новая газета» в Самаре, она занимает определенные позиции и хочет объективно информировать читателей о том, что происходит в городе, а именно о преследовании участников марша несогласных, о запретительной политике местных властей, которая, безусловно, регулируется и контролируется из Москвы. Естественно, чтобы и этого не было, чтобы европейцы просто не догадывались о том, что там на самом деле происходит, я думаю, что вот происходит с «Новой газетой» то, что происходит. Это опять визиты силовых ведомств по случаю. Не было бы марша несогласных и не было бы определенной ясной позиции «Новой газеты» в Самаре, я думаю, что никаких проверок и не было бы тоже. Но мы будем делать все для того, чтобы журналистов в Самаре оградить от такого давления. Хотя то, что там происходит, это угрожает уголовным делом журналистам.
Говорил Виталий Ярошевский. Вчера вечером в Самаре сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью задержали корреспондентов газеты «Коммерсант» и телеканала РЕН-ТВ. Они приехали в город, чтобы накануне марша собрать информацию и подготовить материалы об организации акции «Другой России». С подробностями Сергей Хазов.
Сотрудники управления по борьбе с оргпреступностью задержали журналистов вчера вечером, когда они провожали домой одного из организаторов самарского марша. марша несогласных Михаила Гангана. У подъезда дома, где проживает Михаил, его ждали сотрудники управления исполнения наказаний, чтобы проконтролировать, во сколько он возвращается домой. Напомним, вчера Кировский районный суд Самары обязал Гангана находиться дома с 10 вечера до 6 часов утра. После того, как активист «Другой России» поднялся в квартиру, сопровождавшие его журналисты были задержаны, рассказывает правозащитник Александр Лашманкин.
Органы по борьбе с экстремизмом, отдел соответствующий управления по борьбе с организованной преступностью, он совершил несколько раз уголовные деяния, уголовно наказуемые деяния, в виде воспрепятствования осуществления профессиональной деятельности корреспондентов. Насколько известно, корреспондент «Коммерсант» Павел Седаков, съемочная группа РЕН-ТВ, были задержаны при исполнении служебных обязанностей. После того, как они брали интервью у одного из участников оргкомитета, они были задержаны УБОПом и доставлены в УБОП. Там их, видимо, подвергли какому-то допросу или обработке. Это уголовное преступление. Естественно, что они не будут наказаны, потому что кто же их накажет, сами они себя наказывать не будут. Совершенно очевидно.
Задержанные журналисты провели в управлении по борьбе с организованной преступностью больше 2 часов. По сообщению руководителя пресс-службы УВД Самарской области Александра Кромина, журналистов задержали для установления личности, так как у них не было с собой необходимых документов. В офисе Ассоциации по защите прав избирателей «Голос», организации, активно участвовавшей в подготовке Самарского марша, вчера прошел обыск. Мэрии принято решение о закрытии городского общественно-политического центра, где находятся правозащитные организации Самары. Также чиновники мэрии предложили перенести марш несогласных с 18 на 21 мая и провести его на одном из стадионов Самары. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Один из организаторов уже прошедших маршей, помощник Гарри Каспарова Марина Литвинович, рассказала Радио Свобода, на что рассчитывает коалиция «Другая Россия», проводя марш несогласных именно в день саммита «Россия-Европейский Союз».
Марши несогласных в первую очередь нацелены на то, чтобы в них приняли не организации участия, а простые граждане. Потому что поводов для недовольства в той же Самаре достаточно. И агитация, и призывы к маршу, в участие в марше, они направлены именно на то, чтобы привлечь простых граждан. Насколько я знаю по организациям, то там подключились некоторые правозащитные организации, ну а также все участники коалиции «Другая Россия», организации которых находятся в Самаре.
Насколько мне известно, во всех маршах, которые проходили в Санкт-Петербурге, в том числе в Москве, в Нижнем Новгороде, всегда очень много присутствовало журналистов, кто собирается поехать в Самару все-таки, вопреки всем запретам.
Судя по количеству звонков, которые мы получаем, очень много журналистов, в том числе иностранных, собираются поехать в Самару. Также мы планируем, что тех людей, которые поедут в Самару из Москвы, их будут сопровождать как раз журналисты. Интерес к этому событию достаточно большой, и большое, конечно, внимание подготовке марша уделяют страны и иностранных посольств, в том числе посольство Германии, поскольку саммит как раз будет с участием Ангелы Меркель. В день марша в Самару выйдут несколько правозащитников, несколько юристов, но есть другая проблема, что они могут быть также задержаны, как и все остальные, поэтому еще неизвестно, смогут ли они вообще доехать до Самары.
Кто из лидеров «Другой России» собирается поехать в Самару?
Пока решение такого не принято, и оно будет приниматься буквально накануне уже марша несогласных.
Говорила Марина Литвинович. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
В Москве 18 часов 15 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
На саммите ЕС-Россия 18 мая вопрос о заключении нового договора о партнерстве подниматься не будет. Представители Евросоюза в беседе с корреспондентом Радио Свобода выразили мнение, что Москва больше не заинтересована в таком договоре. В Самаре в ходе обыска в редакции «Новой газеты» изъяты компьютеры, на которых верстался выпуск. Таким образом, сорван выпуск еженедельного номера «Новой газеты», который должен был выйти с 14 мая с приложением, посвященным предстоящему маршу несогласных. В Верховном суде Кабардино-Балкарии начались предварительные слушания по делу ингушских милиционеров, которых обвиняют в халатности, повлекшей за собой захват заложников в Беслане и гибель людей. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут в начале следующего часа. Слушайте «Радио Свобода». А сегодня в 22 часа, сразу после выпуска новостей, в эфире «Свободы» очередной выпуск программы «Время и мир», который ведет моя коллега Ирина Лагунина. Одна из главных международных тем – сдвиг симпатии западноевропейских избирателей вправо, о чем можно судить по результатам недавних президентских выборов во Франции. Об этом и некоторые другие темы. Итак, программа «Время и мир» ведет Ирина Лагунина в эфире «Свободы» в 10 вечера по Москве, сразу после выпуска новостей. сейчас нашу программу продолжит обзор американской печати. Рядом со мной в студии мой коллега Иван Толстой. Иван, здравствуйте.
Здравствуйте.
Давайте начнем с, собственно, американских тем. Что пишут?
Кондолиза Райс обеспокоена концентрацией власти в Кремле. Таков заголовок сегодняшний «Нью-Йорк Таймс». Госсекретарь Кондолиза Райс, выступая в четверг перед своей воскресной поездкой в Москву, заявила, что ее беспокоит концентрация власти в Кремле, а американско-российские отношения переживают сейчас трудный период. Отношения Соединенных Штатов с Россией осложнены рядом проблем, пишет «Нью-Йорк Таймс», в том числе планами размещения американской системы противоракетной обороны в Европе, которую Москва считает возвращением к холодной войне, а также вопросами о будущем Косово и правах человека. Райс подвергла Россию критике за отход от курса реформ. Весь мир, в том числе Европа и Соединенные Штаты, сказала она, очень обеспокоены внутриполитическим курсом, который Россия взяла в последние годы. Концентрация власти в Кремле вызывает беспокойство. Кроме того, она отметила, что России трудно принять отношения США с такими соседями, как Грузия или Украина, некогда входившими в состав Советского Союза. В последние месяцы президент Путин все жестче отзывается об администрации Буша, а выступая 10 февраля в Мюнхене, российский лидер обвинил Соединенные Штаты в желании навязать свою волю всему миру.
Это большая политика, скажем так. Давайте от большой политики перейдем к, ну, скажем, социальным вопросам. Что пишут интересного?
Фрэнк Аренс в «Вашингтон-Пост» в статье, которую я перевел бы как «Радость моя, отложи», пишет о новых правилах, которые выдвинул Голливуд в борьбе с курением на экране. Отныне дымящаяся сигарета способна будет перевести фильм из категории «Parental Guidance» в категорию «Restricted». То есть, если раньше подростки могли смотреть картину под присмотром родителей, то теперь это им вообще будет запрещено. Запрещения эти касаются только нововыходящих фильмов. Наряду с насилием, сексуальными сценами и ненормативной лексикой, по-английски «языком взрослых», курение попадает в список запрещенных для показа действий. Председатель Ассоциации художественного кино Дэн Гликман сказал, что курение становится все более неприемлемой формой поведения в нашем обществе. Широко распространено опасение, что никотин вызывает большую зависимость, и никакой родитель не желает своему ребенку подпасть под нее. Сигарета долго играла важную роль в кадре, напоминает Фрэнк Арнс в «Вашингтон-Пост». Трудно представить себе некоторых актеров без задумчивой и умудренной затяжки. Некоторые просто не знали бы, что делать с пустыми руками, если бы не сигарета. Такие звезды, как Хэмфри Богарт или Бет Дэвис, делались благодаря курению умнее, что ли. Но с 1998 года, когда разразился колоссальный скандал вокруг многомиллиардного иска к компании «Филипп Моррис», любая реклама курения на экране резко пошла на убыль. Сегодня актер с сигаретой способен только ухудшить дела кинокомпании. Есть, конечно, исключения, напоминает «Вашингтон-Пост». Например, фильм Джорджа Клуни 2005 года «Спокойной ночи и удачи», в котором действие приурочено к середине 50-х годов, когда табачным дымом были пропитаны не просто кино и телестудии, но когда телеведущие курили в прямом эфире. Газета напоминает, что система деления фильмов по различным категориям была введена в 1968 году тогдашним председателем Ассоциации художественного кино Джеком Валенти, чтобы избежать исков, предъявляемых группами зрителей к избыточному насилию на экране. Сегодня тенденция перевода фильмов с курением в категорию строго запрещенных для подростков встречает саркастические замечания многих критиков. Они указывают, что так можно закрыть для молодежи чуть ли не всю киноклассику, и «Касабланку», и «Иметь и не иметь», и «Сансет Бульвар».
Что же не увидеть детям и подросткам, например, Микки Рурка? У нас осталась буквально минута. Какие еще любопытные темы?
Вот в русской газете, выходящей в Нью-Йорке, «Новое русское слово», это самая старая газета русского зарубежья, выходит с 1910 года, такая как публикация на тему «Наши за границей», что ли. «Как ростовчанин американцев грабил». Публикация известного журналиста Владимира Козловского. Прокуратура Восточного федерального округа Калифорнии, пишет он, находящаяся в столице штата, городе Сакраменто, возбудило дело против группы молодых россиян, которых обвиняют в преступном сговоре с целью совершения мошенничества и в хранении краденого. По этому делу в Калифорнии и Мэриленде арестованы по крайней мере 7 человек. По нему также проходит 24-летний Алексей Чугаев, который проживает в Ростове-на-Дону и американскому правосудию недоступен. Как считает прокуратура, он является душой преступной организации. Суть в том, что россияне скупали по украденным кредитным картам дорогостоящую аппаратуру в Соединенных Штатах и переправляли ее в Россию, в Таганрог и Ростов-на-Дону. Практически все они арестованы, их ждет суд.
Спасибо, Иван. Обзор свежих американских газет подготовил мой коллега Иван Толстой. Нашу программу продолжит мемориальная тема. В Праге сегодня почтили память русских и украинских эмигрантов, ставших после окончания Второй мировой войны жертвами репрессий советских и новых чехословацких властей. Сотни людей были арестованы и отправлены в лагеря. На Ольшанском кладбище в память об этих людях возложили венки к памятной табличке, установленной на стене храма Успения Пресвятой Богородицы. Рассказывает корреспондент «Свободы» в Праге Александр Вагнер.
Русским и украинцам, которые в 1917 году отвергли коммунистическую утопию, а спустя четверть века стали жертвами послевоенного прокоммунистического оппортунизма, который допустил их похищение в 45-м году в советские тюрьмы и лагеря, где погибли они или без вести исчезли. Этот текст на русском языке напечатан на мемориальной табличке, которая установлена на стене православного храма Пресвятой Богородицы в Праге. Сегодня к ней возложили венки потомки узников советских концлагерей, живущие в Чехии. Анастасия Капшивова, председатель общества «Они были первыми».
Мы встречаемся ежегодно 11 мая, именно в этот день, так как в этот день начались аресты русской эмиграции в Праге. В других городах, которые были армией заняты раньше, например, в Брно, Острове, в Словакии, естественно, аресты начались уже в начале мая или даже в апреле.
В концлагеря увозили не только жителей Чехии, но и чехов, которые проживали на территории Закарпатья, продолжает историк Владимир Быстров.
Чехия – это главным сросом столетия Брно и Моравия, где это было направлено на российскую эмиграцию довоенную, поскольку это была интеллигенция, это на представителей именно политической репрезентации из Закарпатской Украины и на чехословацких легионеров из времен Первой мировой войны. Предполагается, что это было около 1000 людей, но по документам определено точно около 400-450 человек.
Каковы причины массовых послевоенных арестов? Об этом мы спросили Анастасию Копшиову.
Во-первых, арестовывали инженеров и работников, которые могли потом работать на реконструкции войной уничтоженного Советского Союза. Забирали молодых 50-летних, 40-летних, ну даже и 20-летних, которые в России никогда не родились, и перед Россией никаких прегрешений у них не было. Отбирали представителей русской интеллигенции, которые являлись представителями культуры и общественной жизни в Чехословакии. Мой дед был одним из них, так как он все время, которое жил в Чехословакии, был директором Русского института сельскохозяйственной кооперации, где учились молодые русские эмигранты, которые...
После церемонии возложения венков к мемориальной табличке на Ольшанском кладбище в Праге общество «Они были первыми», в которое входят потомки арестованных в Чехии узников концлагерей, преподнесли президенту Чехии Вацлаву Клаусу энциклопедию концлагерей Европы. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Информационную программу «Время свободы» продолжит региональная петербургская тема. Санкт-Петербург знаменит дворцовыми и садово-парковыми красотами. Но поддержание их на должном уровне всегда вызывало у руководителей города большие сложности. Приводить город в порядок мешает неэффективность управления, нехватка средств и специалистов. Но самое главное, из-за стремительной застройки центра города все меньше становится парков, скверов, участков земли, подлежащих озеленению, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
В 2007 году на озеленение Петербурга выделено 1 миллиард 380 миллионов рублей. С одной стороны, это не так мало. С другой, очень мешает разделение этой суммы на две части. 990 миллионов рублей предназначено на текущее содержание, остальное на капитальный ремонт садов, парков и скверов, говорит начальник садово-паркового хозяйства Комитета по благоустройству и дорожному хозяйству правительства Петербурга Александр Мизенко.
К сожалению, еще наши законодательство выстроено не всегда в нашу пользу. Мы, например, не можем купить скамейку, мы не можем купить урну, мы не можем купить какую-то хорошую дорогостоящую композицию для вертикального озеленения, потому что это уже основные средства. А за счет текущего содержания можно содержать только то, что уже есть. И вот получается парадокс. Ежегодно у нас ломают, жгут, выбрасывают скамейки в садах, парках, а пополнять Отменять мы их не можем. Нужно в обязательном порядке предусматривать определенные средства в бюджете. Как правило, это за счет другого источника. Выносить это на комитет финансов. А когда начинается кромсание бюджета, с этими вещами поступают так же, как вот в общем бюджете с культурой. Все отсекается, убирается. 3 года мы не могли закупить урны для города. Неоперативное выделение, скажем так, вот этих финансовых средств сдерживает быстрое и оперативное внедрение новых форм и новых технологий цветочного оформления города.
Все работы и по текущему содержанию, и по ремонту лесопарковой зоны Петербурга проводятся не просто так, а на основании генеральной схемы озеленения города.
В генеральном плане озеленения Санкт-Петербурга представлены все административные районы города. Имеется район города, его схема, его план. В генеральную схему включены численность населения этого района, площадь зеленых насаждений на момент разработки генеральной схемы и по годам, как эта численность будет меняться, а также как будет меняться площадь зеленых насаждений на одного жителя. Также расписаны объекты зеленых насаждений общего пользования. Это сколько парков, садов, скверов, бульваров в каждом районе. А общая схема обозначает, сколько садов, парков, скверов, улиц озелененных есть на момент разработки генеральной схемы и как это будет меняться по годам вплоть до 2025 года.
Нормативы, принятые в советское время, используемые сейчас как рекомендации, составляют 21 квадратный метр зеленых насаждений на человека. Во многих районах Петербурга эта цифра даже по официальным данным гораздо меньше, а когда независимые специалисты, экологи начинают делать сверку, то оказывается, что, например, только в одном московском районе разница между зелеными насаждениями, существующими на бумаге, и имеющимися в действительности составляет 150 гектаров. Это происходит во-первых, потому что в официальных данных садово-паркового хозяйства учитываются любые клочки зелени, например, зеленые разделительные полосы на бульварах между потоками машин, а также клумбы и цветники где-нибудь в аэропорту или на вокзалах. Но это только один источник разницы в учете зеленых насаждений. О втором говорит Александр Карпов, представляющий Центр экспертиз ЭКОМ.
Это, конечно, те вот эти застроенные гигантские территории, которые безвозвратно утеряны, они ушли под застройку. Итого, сейчас получается, что на человека в московском районе, с учетом реального снижения численности населения, приходится всего-навсего 14 квадратных метров, то есть на треть меньше, чем хотелось бы. Если дальше будет проводиться уплотнительная застройка и увеличение численности населения и сокращение территорий зеленого насаждения общего пользования, то, соответственно, этот дефицит будет только возрастать. Я хотел бы еще сказать по комиссионному озеленению, которое должно происходить. Оно не проводится. Но при этом интересная деталь. Деньги на компенсационное озеленение регулярно с каждого застройщика в бюджет Петербурга перечисляются. И таким образом пополняется бюджет Петербурга, но проследить дальнейшую судьбу этих денег, куда они идут, невозможно. Управление садово-паркового хозяйства по-прежнему говорит о том, что нам не хватает денег на то, чтобы нормально обслуживать территории.
Видимо, и в этом сезоне Петербург вряд ли станет более зеленым городом. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Это и другие темы, наши новости, аналитические статьи, публицистика, авторские колонки и, конечно, радиовещание. Все это можно найти на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте Радио Свобода. Сейчас же в Москве 18:30. Ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы вас, среди прочего, ждут рубрика «Новейшая политическая история на волнах свободы», новости культуры и очередная история Запада и Востока, на этот раз из Великобритании. Ну, а пока сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
На саммите ЕС-Россия 18 мая вопрос о заключении нового договора о партнерстве подниматься не будет. Представители Евросоюза в беседе с корреспондентом Радио «Свобода» выразили мнение, что Москва больше не заинтересована в таком договоре. В Самаре в ходе обыска в редакции «Новой газеты» изъяты компьютеры, на которых верстался выпуск. Таким образом, сорван выпуск еженедельного номера «Новой газеты Самара», который должен был выйти 14 мая с приложением, посвященным предстоящему маршу несогласных. В Москве продана недвижимость концерна «ЮКОС», включая 22-этажное здание центрального офиса. Победителем аукциона стала малоизвестная российская компания «Прана», купившая офисы ЮКОСа почти за 4 миллиарда долларов. В чьих интересах действует «Прана» неизвестно. Другим участником аукциона была государственная компания «Роснефть». В Верховном суде Кабардино-Балкарии начались предварительные слушания по делу ингушских милиционеров, которых обвиняют в халатности, повлекшей за собой захват заложников в Беслане и гибель людей. Предстоит решить, где именно будут судить начальника Малгобекского РОВД Ингушетии и его заместителя. Президенты России и Туркмении решили развивать сотрудничество, прежде всего в области энергетики. Об этом говорится в их заявлении, принятом в Ашхабаде по итогам первого дня переговоров. В Южной Осетии вооруженные формирования блокировали дороги, соединяющие местные грузинские села с внутренними районами Грузии. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня 11 мая.
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
11 мая 93 года. Конфликт первого президента Чеченской республики генерала Джохара Дудаева с оппозицией. Противниками Дудаева были старая советская номенклатура, а также его бывшие соратники по перестройке. Опираясь на поддержку чеченского народа, президент Дудаев распустил парламент и совет министров. О своих взаимоотношениях с оппозицией Джохар Дудаев рассказал в эксклюзивном интервью «Радио Свобода».
Дело в том, что я сделал все, что можно было сделать, и даже почти невозможное по требованию оппозиции. От меня потребовали распустить парламент еще зарождавшейся молодой республики. Я пошел навстречу, зная, каким тяготам приведет меня. От меня потребовали распустить кабинет министров. Я и на этот шаг пошел. Но больше с меня взять уже нечего. А цель была одна – сделать меня диктатором, сделать меня заложником и овладеть прежде всего ключевыми постами, материальным ценностям. Им нужна ни демократия, ни конституция, ни закон, ничего святого. Им нужно просто сейчас, переходный период, овладеть ситуацией и разграбить остатки того, что нам досталось от 73-го места в социальном развитии от этого обездоленного народа.
Джохар Дудаев отрицал, что он был инициатором приостановления деятельности парламента и распуска кабинета министров.
У меня такой инициативы не только не было. Я был далек от этой мысли и до последней крайней черты держался, не распуская ни парламент, ни кабинет министров. Просто аппетиты у оппозиционеров разгорелись до такой степени, что они перешли в разжигание страстей и в агрессивные действия, перешедшие уже в диверсии и провокации. И чтобы выбить у них козырь от этих диверсионно-провокационных действий, я был вынужден на многосоттысячном митинге объявить ситуацию и, посоветовавшись с народом, с верой и надеждой, что народ одобряет и поддерживает, я вынужден был идти на эти шаги.
Генерал Дудаев не исключал возможность договориться с оппозицией.
Я убежден, удастся достичь, если они взвешенную программную позицию свою выдадут. То, что они предлагают, это абсурд. Даже неизвестно конкретно, что они требуют. Вот когда они говорят, давайте, давайте, я говорю, давайте, но только это надо сделать. Вот закон, вот конституция, вот давайте по конституции, по законам. Когда они видят удовлетворение их запросов, они ищут другие пути, не зная, за что ухватиться. Якобы вот Дудаев не идет навстречу. А Дудаев, наоборот, им идет навстречу.
Эксклюзивное интервью первого президента Чеченской Республики Джохара Дудаева, «Радио Свобода». 11 мая 93 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
От истории Чечни, истории чеченского конфликта и «Радио Свобода» вернемся к новостям, но к новостям не политическим, а культурным, хотя есть определенное политическое звучание в этих новостях. Госсекретарь США Кондолиза Райс посетила выставку современных иранских художников в Вашингтоне. 10 из этих художников отказались фотографироваться с гостьей. Это и другие новости культуры в панораме Игоря Померанцева.
Министерство финансов США расследует законность путешествия на Кубу режиссера Майкла Мура в ходе съемок фильма «Больной». Вместе с Муром на Кубе побывали снявшиеся в фильме 11 спасателей, которые получили травмы во время операции по оказанию помощи жертвам теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. На Кубе они прошли курс лечения. Министерство финансов заявило, что оно изучает, не нарушил ли Майкл Мур торгового эмбарго США против Кубы. По сообщениям прессы, новая картина «Мура больной» остро критикует американскую систему здравоохранения, в частности, систему ухода за больными и американскую фармацевтическую промышленность. Премьера картины состоится на Каннском кинофестивале 19 мая. В США она выйдет в прокат 29 июня. Государственный секретарь США Кондолиза Райс посетила в Вашингтоне выставку 14 иранских художников. 10 из них отказались сфотографироваться с госсекретарем, а двое не сопровождали ее во время экскурсии по галерее. По словам некоторых художников, они избегали политических жестов. Журналисты и фотокорреспонденты были допущены в выставочный зал после завершения экскурсии. Прощаясь, Кондолиза Райс заявила, что ей очень понравилась выставка. В этот момент рядом с ней были 4 иранских художника. Американские чиновники заявили, что иранские власти, скорее всего, предупредили художников о том, что они не должны фотографироваться или сниматься с госсекретарем. Однако независимые источники не подтверждают этого. 82-летний французский дирижер и композитор Пьер Булез заявил в Вене, что намерен завершить свою карьеру в оперном искусстве. В субботу в рамках Венского музыкального фестиваля состоится премьера оперы Леоша Яначика «Из мертвого дома» по мотивам записок «Из мертвого дома» Достоевского в постановке Патриса Шеро. В этой постановке Булез выступил в роли музыкального руководителя. Последний раз Булез и Шеро сотрудничали в 1976 году, когда ставили «Кольцо Нибелунга» Вагнера в Байрейте. В интервью еженедельному журналу «Ньюз» Пьер Булез сказал, что считает себя прежде всего композитором. Группа экспертов BBC считает, что наибольшие шансы победить в музыкальном конкурсе Евровидения в Хельсинки имеет джазовый певец из Германии Роджер Цицеро. За ним в списке экспертов следуют музыканты из Швейцарии, Сербии, Грузии и Испании.
Игорь Померанцев, новости культуры.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Продолжим культурные темы. В Московской галерее «Дом на Щекино» открылась выставка Зинаиды Серебрякова «Детский портрет». В экспозиции представлены малоизвестные широкой публике графические работы знаменитой художницы, рассказывает Лилия Пальвелева.
Подавляющее большинство показанных на выставке акварелей и карандашных рисунков, говорит директор галереи «Дом на Щекино» Наталья Рюрикова, из частных семейных собраний.
Семья Лансере Серебряковых – это огромный клан, живущий в Москве, и у всех есть работы Серебряковой.
Да, и ценность этой выставки в том, что нечасто можно увидеть эти работы, они не музейные.
Нет, практически и нет такой возможности, это можно назвать премьера. Мне лично это выставка дорога тем, что это графика, и вот здесь контакт с ней наиболее близкий, потому что картина – это всегда как-то, знаете, художник, кисти, картины, и ты сразу немножко отдаляешься. А это такой вид искусства, очень тонкий, очень каллиграфический, ювелирный и очень живой. В этих работах ощущаешь вот это ушедшее поколение, с которым так жестоко и так страшно расправилась наша страна.
Признание пришло к Зинаиде Серебряковой в ранней молодости, в 10-е годы 20-го столетия, когда была написана давно ставшая хрестоматийной картина «Утро. Автопортрет». Однако благополучный период в ее жизни не был долгим. Смерть мужа, четверо маленьких детей на руках, затем разлука с двумя, а с двумя отъезд во Францию. Безденежное эмигрантское существование и полная профессиональная невостребованность художницы. Поразительно то, что следа всех этих невзгод в ее портретах нет. Дети на ее листах по-прежнему живут гармоничной жизнью. Даже приболевшие, с перевязанным горлом и заботливо уложенные в постель, они не утрачивают особой свежести, которую в русской живописи, кроме Серебряковой, кажется, умел передать только Валентин Серов. Наталья Рюрикова сообщает.
Здесь еще представлены письма, и мы выпустили целую книжку писем Серебряковой. Детям читать, конечно, невозможно. Слезы наворачиваются. И особенно благодарен ей за то, что вот как это в ней так сочеталось. Знаете, ни жесткости, ни жестокости, ни ненависти.
Выставка в доме Нащёкина называется «Детский портрет». Однако здесь есть и несколько изображений взрослых. Среди них ранний акварельный автопортрет Серебряковой, совсем юный, улыбающийся своей фамильной улыбкой полумесяцем. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Нашу программу продолжит рубрика «Политика онлайн» у микрофона Александр Гостев.
Дать однозначную оценку итогам десятилетней деятельности Тони Блэра на посту премьер-министра невозможно, точно так же, как невозможно, не впадая в пространные рассуждения, говорить о закате эры Блэра или, наоборот, о дальнейшем развитии блэризма, пишет политический обозреватель сайта Лента.ру Алексей Демьянов. Его уход продиктован, как представляется автору текста, не столько конкретными результатами правления, но в первую очередь усталостью с обеих сторон.
Среди бесспорных достижений Блэра – успешная реорганизация лейбористской партии, которая позволила лейбористам оставаться у власти 12 лет. Блэр был активным сторонником концепции третьего пути, сформулированной еще в 50-х годах западно-германским экономистом Вильгельмом Репке и получившей развитие в трудах британского социолога Энтони Гидденса. Сторонники третьего пути позиционировали себя между неолибералами, такими как Рейган и Тэтчер, и традиционными или ортодоксальными социалистами, выступая за средний путь между социализмом и капитализмом, социальную рыночную экономику или смешанную экономику. В Германии главным выразителем идеи третьего пути стал Герхард Шрёдер, в Великобритании Тони Блэр.
Именно с таких позиций, продолжает Алексей Демьянов, Тони Блэр взялся за осуществление реформы здравоохранения, образования, транспорта, за борьбу с преступностью, с упадком и с обнищанием в пригородах и так далее.
Однако, как отмечают многие обозреватели, одной из самых существенных неудач Блэра стало неумелое распределение доходов экономического роста. Парадоксально, но улучшение благосостояния коснулось прежде всего верхних и отчасти средних слоев общества, в то время как низшие слои, которые в принципе должны служить главным объектом заботы лейбористов, серьезных изменений не почувствовали. Некоторые аналитики называют премьерство Блэра не иначе как президентским правлением. При Блэре принятие основных политических решений более чем при ком-либо сконцентрировалось в узком кругу политиков-технократов на Даунинг-стрит-10. А роль палаты общин во многом обесценилась. Если население Великобритании в большинстве своем поддержало Блэра во время операции международной коалиции в Афганистане, предпринятой для уничтожения Аль-Каиды, то вторжение в Ирак, начатое из-за угрозы возможного использования Саддамом Хусейном оружия массового поражения, существование которого в итоге так и не было доказано, а также настоящая гражданская война, разразившаяся после свержения Хусейна, стоили Блэру популярности и привели к серьезному расколу внутри самой лейбористской партии.
Как замечает автор текста на сайте Лента.ру, приводя одни и те же аргументы, одни аналитики рассматривают деятельность Тони Блэра как успешную, другие называют застоем и десятилетием нереализованных возможностей. Вот мнение известного британского журналиста, политического редактора газеты «Таймс» Майкла Биниана.
Отношения с Россией во времена Блэра были очень неровными. Началось все очень неплохо, когда у него сложились доверительные отношения с Владимиром Путиным. Но со временем эти отношения охладились. Случилось это, когда Россия разочаровалась в Блэре, который, по ее мнению, слишком тесно сотрудничал с Джорджем Бушем и его администрацией. К концу правления Тони Блэра эти отношения стали совсем прохладными. Возникло взаимное недоверие и ощущение того, что каждая сторона пытается унизить другую сторону, как это было, к примеру, в деле Литвиненко, которое пришлось на последний год пребывания Блэра у власти.
О Тони Блэре говорил политический редактор газеты «Таймс» Майкл Биниан. Александр Гостев, «Политика онлайн».
В Москве 18 часов 45 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
На саммите ЕС Россия 18 мая вопрос о заключении нового договора о партнерстве подниматься не будет. В Самаре в ходе обыска в редакции газеты, в редакции «Новой газеты» изъяты компьютеры, на которых верстался выпуск. В Верховном суде Кабардино-Балкарии начались предварительные слушания по делу ингушских милиционеров, которых обвиняют в халатности, повлекшей за собой захват заложников в Беслане и гибель людей. Президенты России и Туркмении решили развивать сотрудничество, прежде всего в области энергетики. Об этом говорится в их заявлении, принятом в Ашхабаде по итогам первого дня переговоров. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости экономики, анализ рынков и инвестиций, интервью на экономические темы, курсы валют в панораме обозревателя «Радио Свобода» Ивана Трефилова.
Государственный банк ВТБ, называвшийся ранее Внешторбанком, установил минимальную цену на свои акции, продаваемые в ходе дополнительной эмиссии, на уровне 13,6 копейки за одну акцию. Прием заявок на их покупку завершился 8 мая. Таким образом, общий объем продажи акций ВТБ, второго по величине банка в стране, может составить в пересчете более 8 миллиардов 200 миллионов долларов. В целом, в ходе первичного размещения ВТБ планирует продать 22,5% акций от увеличенного уставного капитала. Причем собственниками примерно пятой части этого пакета, как сообщили представители банка, могут стать частные лица. Сообщается также, что 35% дополнительной эмиссии акций ВТБ будут размещены в России, а оставшийся пакет – на лондонской фондовой бирже. Таким образом, доля граждан, акционеров банка внутри страны, по оценке президента розничного подразделения ВТБ, банка ВТБ-24 Михаила Задорнова, окажется еще более значительной.
Можно сказать, что до половины размещения внутри России придется на физических лиц. И это очень большой показатель. Это очень большой показатель. Мы его, честно говоря, изначально не ожидали. То есть в капитале ВТБ в будущем физические лица, уже ясно, что это будут десятки тысяч физических лиц, будут играть очень существенную роль.
В свою очередь, президент ВТБ Андрей Костин считает крайне важным, что большей частью пакета акций банка будут владеть иностранные инвесторы.
Мы начинаем с чистого листа, фактически с нуля. У нас сегодня нету листинга ни в России, почти ни за рубежом. И мы впервые, собственно, выходим на такое размещение. И, безусловно, чтобы получить лучшую цену, лучшее размещение, нам нужны международные и западные рынки.
Министерство экономического развития и торговли России готово обсуждать продление сроков так называемых налоговых каникул для новых нефтяных месторождений, сообщил глава министерства Герман Греф. Летом 2006 года в России был принят закон, устанавливающий нулевую ставку налога на добычу полезных ископаемых для новых нефтяных месторождений в Восточной Сибири, а именно в Якутии, Иркутской области и Красноярском крае. Срок действия льгот ограничен объемом добычи, достижением 25 миллионов тонн нефти, а также сроком действия лицензии – 10 лет для эксплуатационной лицензии и 15 лет для лицензии на геологоразведку и добычу. Засушливое лето, которое в нынешнем году прогнозируется в Сибири и на Урале, может негативно отразиться на урожае зерна в России в целом, заявил сегодня министр сельского хозяйства Алексей Гордеев. Ранее министерство прогнозировало, что в 2007 году в стране будет собрано от 76 до 79 миллионов тонн зерновых, примерно так же, как и годом ранее. Вместе с тем, по оценке Алексея Гордеева, нынешний потенциал российского агропромышленного комплекса позволяет не опасаться возникновения дефицита продуктов питания, прежде всего хлеба, на внутреннем рынке страны.
До революции мы кормили многих, в том числе и Европу кормили. И потенциал наш сельскохозяйственный очень высокий в мире. Сегодня время новых технологий. Если мы возьмем прошедший год, сложнейшие климатические условия. 50 лет не было таких условий. Тем не менее, мы сработали так, что в стране есть все. И прежде всего хлеб есть. Почему? Появились новые технологии, способные противостоять климатическим стрессам.
Немецкий концерн Volkswagen, крупнейший автопроизводитель Европы, в октябре 2007 года, как ожидается, начнет выпуск автомобилей на сборочном заводе в Калуге, заявил представитель правительства области Николай Любимов. На первом этапе, по его словам, это будут автомобили Skoda Octavia и Volkswagen Passat, в целом до 20 тысяч в год. В перспективе планируется увеличить мощности предприятия до 115 тысяч автомобилей ежегодно, в том числе, как сообщалось ранее, за счет организации сборки автомобилей новой модели, разработанной для российского рынка. Российское бизнес-сообщество предлагает объявить амнистию для некоторых категорий трудовых мигрантов России, которые уже находятся на ее территории и имеют контракты на работу, но не обладают легальным статусом. Об этом сообщил председатель общественной организации «Деловая Россия» Борис Титов. Однако Федеральная миграционная служба страны, по словам ее руководителя Вячеслава Поставнина, не видит необходимости проведения такой амнистии, поскольку трудовые мигранты сегодня могут легализовать свой статус в рамках действующего законодательства и без проведения разовых акций. В целом Вячеслав Поставнин считает, что Россия в нынешних условиях уже не может обойтись без иностранных рабочих, численность которых, по его данным, уже достигла 10 миллионов человек.
Я должен сказать, что опасность, кстати говоря, от мигрантов существует, конечно, во всех странах все это понимают, но позитива от них больше. Экономика просто уже не может существовать без труда этих мигрантов. Представляете, 10 миллионов – это примерно 20% рабочей силы, а может быть и больше, задействованной в экономике, если мы сейчас изымем из этого процесса. Мы не то, что не удвоим ВВП, мы просто снизим уровень жизни наших граждан.
Правительство Венесуэлы объявило о национализации крупнейшей стране частной компании электроэнергетики, обслуживающей в основном столицу страны. Почти 93% ее акций выкупила государственная нефтяная компания Венесуэлы за 837 миллионов долларов, включая 82% акций, которыми ранее владела одна из ведущих американских энергетических компаний AES. Помимо электроэнергетики, власти Венесуэлы возвращают под контроль государства крупнейшие проекты в нефтяной промышленности, а также крупнейшую телефонную компанию. Курс доллара на сегодня 25 рублей 78 копеек. На выходные понедельник 25.86. Евро сегодня стоит 34 рубля 96 копеек. Курс на следующие дни 34.86. На международных торгах за евро дают доллар 34 цента.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. И в завершение этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Великобритании. В Англии вышла книга известного специалиста по советской и российской истории, профессора Лондонского университета Джеффри Хоскинга под названием «Правители и жертвы» с подзаголовком «Русские в Советском Союзе». С профессором Хоскингом побеседовала корреспондент «Свободы» в Лондоне Наталья Голицына.
Книгу профессора Хоскинга вполне можно было бы назвать «В поисках русской идентичности». В ней этот крупнейший британский специалист по русской истории и культуре пытается определить основные базисные элементы русского национального сознания, обусловившие эволюцию русской культуры и государственности. Немало места автор уделяет своей книге и возникавшим в России разного рода мессианским учениям и теориям, начиная с теории Третьего Рима и кончая большевистским мифом о построении коммунизма. «Почему вы назвали книгу «Правители и жертвы»?» – спросила я профессора Хоскинга.
«Потому что русские были и те, и другие. Ну, другие народы тоже, конечно, но Советский Союз во многом было русское государство. Русские преобладали не только в населении, но и культура, их история. Это была ведущая культура, язык, история, которая преподавалась во всех школах. Во многом, казалось бы, русские были главный народ в Советском Союзе. Но в то же самое время они очень много потерпели именно в сердцевине своей национальной культуры. То есть советское государство разрушило крестьянскую общину, самое, казалось бы, основное в русской социальной жизни, и пыталось уничтожить православную церковь тоже, ведь часть сердцевины русского национального сознания. Так что мне кажется, что русские были не только главный народ, но и жертвой Советского Союза, так же, как все другие народы.
Через всю вашу книгу лейтмотивом проходит слово «мессианизм» или «мессианство». Какое влияние, на ваш взгляд, оказали на русскую историю традиционный русский мессианизм и большевистский мессианизм?
Я считаю, что царское государство не было миссионерское государство. Там этот мессианизм был уже в культуре и в церкви, и чувствовалось даже довольно сильно, как это видно из литературы 19 века. Но царское государство не было миссионистское, а большевистское, конечно, было. Оно пыталось создать всемирное пролетарское государство. Ну и такое общество, где все могли жить счастливо. То есть они хотели создать рай на земле. И поэтому они считали, что всех, кто борется против них, то это абсолютное зло.
Первая глава вашей книги называется «Марксизм и кризис русского мессианизма». А считаете ли вы, что нынешняя Россия находится в духовном кризисе из-за кризиса русского мессианизма?
Отчасти. потому что, ну, как все другие мессианизмы крупных европейских государств. То есть я не считаю, что мессианизм – это специальность России. Наоборот, мессианизм был и в Великобритании, и во Франции, и в Германии. И сегодня это очень видно в США, у Джорджа Буша. Но русский мессианизм потерпел крах. Потерпел крах только недавно. И поэтому это особый кризис. И этот кризис сочетается с распадом великого государства. То есть с геополитическим кризисом вместе с духовным кризисом. Так что я считаю, Россия переходит сейчас в очень серьезный кризис.
Вы завершаете свою книгу довольно пессимистическим пассажем. Если позволите, я процитирую по-русски. «Сейчас русские строят национальное государство, которое лишь немногие из них хотят иметь. Однако у них нет выбора». Почему же нет выбора?
Потому что мы сегодня живем в мире национальных государств. То есть мы пытаемся создать глобальное общество, но это нам пока не удается, потому что все равно народы не доверяют всемирным организациям, так как они доверяют национальным. Это видно в Европейском Союзе, это видно, по-моему, везде. Так что, если нет межнациональной империи, то мы просто обречены строить и продолжать держать национальное государство. И это делает Россия.
Говорил известный английский историк профессор Джеффри Хоскинг. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Интервью с профессором Хоскингом завершила информационные часы программы «Время свободы». Итоги сегодняшнего дня, анализ важнейших событий через час 10 минут в программе моего коллеги Андрея Шарова. Андрей сейчас рядом со мной в студии. Добрый вам вечер. Что у вас будет в программе?
Добрый вечер, Кирилл. Действительно, я закончил уже подготовку программы. Фактически откроюсь той же темой, с которой начинал программу вчера. Это продолжение преследования организаторов марша несогласных в Самаре. Прицепились теперь власти к правозащитникам и журналистам. В этом волжском городе по каким причинам власти так боятся любых проявлений инакомыслия? Все тот же вопрос, на который ответ найти мы не можем. Жестоко избит подозреваемый по делу о попытке праздничного, так называемого праздничного теракта в Москве. С такими сведениями сегодня, такие сведения сегодня тоже получили в Москве правозащитники. Что это за люди, когда прекратится милицейский произвол и интервью с адвокатом того, кого подозревают в сопричастности к этому акту. Россия сегодня провела важные энергетические переговоры с Казахстаном и Туркменией. Будут ли проложены новые газовые маршруты, как к этому относятся в Европе. В конце программы поговорим о том, что на Северном Кавказе открылся судебный процесс над ингушскими милиционерами, связанными с событиями в Беслане, почему никто до сих пор из представителей власти не призван к ответственности за то, что там творилось. Вот таковы главные темы дня, в основном, к сожалению, не веселые, хотя сегодня и пятница. Эфир, как Кирилл, вы сказали, через час 10.
Спасибо, Андрей. Еще один эфир в 7 часов вечера по Москве, сразу после выпуска новостей, программа «Время гостей». В гостях у моего коллеги Владимира Бабурина, депутат Госдумы, бывший мэр Владивостока Виктор Черепков. А я, Кирилл Кобрин, ведущий вечерних информационных часов программы «Время свободы», прощаюсь с вами. Над этими часами «Времени свободы» работали продюсеры Наталья Пахомова, Юлия Голубева и Лина Ширяева. Всего вам доброго.
Мы требуем отставки президента и упразднения этого поста.
С четырьмя организаторами этого марша расправились.
27 июня я передам королеве прошение об отставке с поста премьер-министра.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Парламент Турции утвердил поправки к Конституции, предусматривающие всенародное избрание главы государства.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 9520, 11625, 11725, 15130 и 15170.